Тема сегодняшней лекции я назвал «Религиозная практика как аргумент в полемике с сектантами». Прежде чем я начну рассказывать о сегодняшней теме, я, как всегда, хочу дать некоторые статьи, которые рекомендую для самостоятельного изучения. Первая статья – «Архимандрит Иерофей Влахос. Православная духовность». Архимандрит Иерофей Влахос. Православная духовность. Все остальные статьи автором являюсь я, то есть сразу наберите Питанов и Ю. Мантра йога, медитация, православная молитва, вопрос совместимости. Мантра йога, медитация и православная молитва, вопрос совместимости. Следующее. Одержимость как форма духовной практики в индуизме, буддизме и оккультизме. Одержимость как форма духовной практики в индуизме, буддизме и оккультизме. Следующее. Христианин, практикующий буддизм. Возможно ли это? Христианин, практикующий буддизм. Возможно ли это? И последняя статья – «Духовный опыт как источник истины». Духовный опыт как источник истины. Сегодняшнюю лекцию я назвал «Религиозная практика как аргумент в полемике с сектантами». На самом деле, в принципе, можно было назвать лекцию и иначе. «Духовная практика как аргумент в полемике с сектантами». Когда мы с вами начинаем изучать любое религиозное направление – а под религией я сейчас имею в виду такое понимание, что религия – это именно как некий путь практической духовной реализации, к реализации некого духовного идеала. В рамках православия духовный идеал – это обожение. То есть, когда человек, как учил преподобный Серафим Саровский, стяжание Духа Святого или уподобление Христу, как к этому призывал апостол Павел. Как бы вот некая духовная реальность. И главная задача в рамках любой религиозной системы – это как бы войти в контакт с этой духовной реальностью, подняться на некий уровень, который как бы предлагается в рамках этой религиозной системы. Естественно, что в рамках любой религии всегда лежит какой-то духовный опыт, всегда речь идет о том, что человек развивается в рамках некого мистического преобразования. То есть нет религии, которая бы занималась чистой софистикой, то есть которая бы не ставила своей задачи преодоление ограниченности человека и как бы выход его духовный за пределы вот того видимого материального бытия, в рамках которого мы присутствуем. Потому что какую бы мы религию ни взяли, всегда конечная цель лежит либо в области духовного преобразования, как вот в христианстве, либо какого-то мистицизма, как в оккультизме, индуизме или буддизме. То есть ни одна религиозная система не является аналогом какого-нибудь университета, где даются просто чисто рациональные знания, которые кроме как для ума ничего другого не дают. То есть это принципиальный момент, который нужно нам понимать. И естественно, что когда мы с вами говорим о православии, мы тоже четко должны понимать, что православие – это в первую очередь опыт. Это опыт жизни в Боге, это опыт в жизни в общении с Духом Святым, это опыт борьбы со страстями, это опыт, когда человек выходит на уровень богообщения, и чем человек чище, или как мы говорим, чем человек более свят, тем как бы более промысел Божий понимает в своей жизни, и тем более свою волю он согласовывает с той высшей волей, которая так или иначе в нашей жизни через промысел Божий проявляется постоянно. Каковы основные тезисы сегодняшней лекции, которые я хочу озвучить, и почему вообще я начал говорить об этой тематике? Все дело в том, что очень часто в полемике с сектантами мы попадаем в одну очень нехорошую ситуацию. Сущность ее в следующем. Вы, наверное, слышали такие спекуляции, что вот у вас, православных, вера, а вот у нас знание. Что обычно сектанты имеют в виду? Они имеют в виду, что их представление об инобытии и о духовном пути базируется на некие переживания, основанные на неком духовном опыте, а не просто каких-то книжных знаний, подчерпанных из тех или иных текстов. Православным они ставят вину, что вы не имеете вот этот опыт, что вы, в принципе, книжники, что вы, как нас еще иногда называют, веруны, как очень часто используют такой специфический термин, говорят, вы православные веруны, потому что что такое? Вы верите вслепую неким авторитетам, вы за этими авторитетами следуете, вы не готовы посмотреть правде в глаза, вы не готовы пережить вот эту высшую реальность и прочее, прочее, прочее. Так вот, на самом деле, когда нам предъявляют подобного рода аргументы, эти аргументы изначально являются ложными. Начиная от того, что сам термин «вера» подразумевает прежде всего что? Вера – это опыт переживания общения с Богом. Вера – это не отношение к некой информации, как не критическое принятие этой информации. Вера – это как опыт переживания. Почему говорится о том, что вера может возрастать? Почему говорится о том, что вера от Бога? Потому что это именно как опыт переживания Бога общения. И поэтому действительно мы можем использовать слово «и знание». Да, мы знаем, что Бог есть, потому что это реальность нашего духовного переживания. Мы верим это не потому, что там в катехизисе написано, что Бог есть, не потому, что там в законе Божьем написано, что Бог есть, какой-то батюшка нам сказал, а потому что есть опыт переживания Бога общения. И этот опыт переживания открывает нам истину на бытие выше вот этой божественной реальности. Поэтому первый тезис – это то, что любая религиозная система, она всегда основывается на неком опыте, но христианство основано на откровении, но это откровение, опять же, ведет к получению опыта. Поэтому для нас, как бы вот этот опыт, он тоже играет очень важную роль. Да, конечно, мы не можем говорить о том, что наш опыт может сравняться, например, с опытом величайших святых церкви, ну, не знаю, там, Антоний Великий, Макарий Египетский, там много было величайших святых, до которых нам очень далеко, но, понимаете, если, например, мы с вами не обладаем таким опытом, как Антоний Великий, это не говорит о том, что у нас вообще нет никакого опыта. Это не так. А также, когда нам предъявляют о том, что мы какие-то книжники, что да, там были какие-то люди, которые были великими, святыми, но мы можем сказать, ну простите, а разве в других религиях это не так? Мы можем ли назвать мы хоть одну религиозную систему, в которой как бы все ее члены были бы на высочайшем духовном уровне, где бы не было духовной иерархии, где бы не было разного уровня продвижения в рамках религиозной системы, это присутствует везде. И если это присутствует везде, то обвинять православных в том, что мы с вами все не Антонии Великие, это как минимум, ну, наверное, будет некорректно. Когда мы говорим о религиозном опыте, мы говорим о том, что религиозный опыт себя в чем-то выражает. То есть, если я пережил какие-то видения, если внутри меня появились какие-то знания, понимания, предчувствия, то я вот это все выражаю в некой системе. Потому что иначе выразить свой опыт я не могу. Как только я начинаю свой опыт рассказывать, записывать, там, не знаю, ручкой, компьютером, на видео, не играет роли как. Но как только я его начинаю выражать в какой-то вербальной словесной системе, я начинаю его облекать в символику нашего языка. Я пытаюсь его выразить через те категории, которые доступны людям в меру своего интеллектуального, естественно, знания, опять же, опираясь на какие-то общедоступные вещи. Отсюда один простой вывод. Когда мы говорим о Священном Писании, ну, в нашем случае, прежде всего, о Новом Завете, то о чем мы говорим? О том, что Священное Писание – это исторический документ, то есть рассказывающий о конкретных исторических событиях, и это же документ, передающий некий духовный опыт. Потому что там рассказывается о людях, которые не, вот не просто там записали то, что видели, а которые рассказывают о неких реалиях, о тех реалиях, которые творил Христос. Естественно, это реалии духовного мира, когда он, например, творил чудеса, когда он воскрешал там мертвых, когда вино притворял в воду и все, что происходило. Когда он говорил о себе какие-то вещи, то, в принципе, он тоже говорил, опираясь в рамках некой богословской системы, когда он себя позиционировал фактически как мессия. Но мессия – это не просто термин нашего обывательского уровня, это религиозный термин, который ложился в определенную, четко заданную мировоззренческую систему. Почему, собственно говоря, мессия пришел к евреям? Потому что у евреев было представление о мессии, и они как народ – воспитанные на монотеистических идеях, были готовы к ее принятию. То есть, обратите внимание, духовный опыт может быть адекватно развит и раскрыт в условиях, когда есть развитая система, способная его выразить. Иначе он выразиться никак не сможет, и мы его понять и осознать не сможем. И поэтому, когда мы входим в любую систему, мы начинаем смотреть на что? На учение. Почему? Учение отражает представление о высшей реальности и о пути к Богу. Напрямую с учением связано представление о молитве, представление о духовной практике и религиозной практике. То есть мы с вами говорим о том, что мы не можем заниматься медитациями, например. Почему? Потому что медитация в современном пантеистическом представлении – это идея, что Бог внутри нас, и Он одной природы с нами. Но если мы говорим, что Бог не одной природы с нами, значит медитация внутри свою собственную природу не позволит нам открыть ничего, кроме того, что наша природа грешная и до Бога нам далеко. Богами, как учат в рамках восточных и оккультных систем, мы стать не сможем никак. Это точка зрения, что мы не можем концентрироваться на самих себя, потому что кроме грешного человека мы ничего не найдем, и мы Бога так не найдем, основана на нашем представлении о Боге, о человеке и о пути духовного продвижения. Отсюда, если религиозные системы разные, если идеалы у нее разные, если пути к Богу разные, то сравнивая эти идеалы, мы приходим к выводу. Помните один из основных законов логики. Взаимоисключающие вещи одновременно не могут быть истинны. И поэтому, если мы видим, что религиозные учения, учения о практике религиозной принципиально различаются, то для нас это одно естественное следствие. Значит, плоды этих практик будут разными. И поэтому, когда нам говорят, что мы можем заниматься буддизмом, и это тоже неплохо, задаем только один вопрос. А каков идеал буддизма? Каково учение буддизма? Есть ли вообще в рамках буддизма учение о Боге? Буддизм отрицает, что Бог как личность существует вообще. Восточные системы, буддизм в том числе, отрицают вообще существование греха. Если нет греха, нет покаяния. В рамках их системы вообще не нужна церковь. Да и Христос не нужен, потому что, опять же, спасать-то от чего? Человек просто не осознает, то есть проблема у него чисто гностическая. Проблема не в том, что у нас природа повреждена, а в том, что нам не хватает знания о чем-то. И все основные практики направлены на то, чтобы это знание приобрести. Поэтому и говорится, что есть религия откровения, а есть религия человека Божия. И когда мы говорим о христианстве, мы говорим о религии откровения, мы говорим о религии Бога человеческой. Но когда мы с вами говорим обо всех остальных существующих религиозных системах, как языческих, восточных, включая буддизм, индуизм, там, даосизм и прочее, и современных там, оккультных, то мы говорим о человеке Божии. Мы говорим о том, что идеалы, плоды и учения совершенно разные. А раз плоды разные, то мы не можем говорить о том, что они тождественны друг другу. И отсюда проистекает автоматически, что идея о том, что все религии ведут к Богу, является ложной. А отсюда какой у нас практический выход? Когда мы попадаем в ситуацию и начинают нам рассказывать о том, что в принципе, да, ну христианство, конечно, это у Бога, ну что с вас возьмешь, вот когда дорастете, начнете заниматься там какой-нибудь серьезной духовной восточной практикой, или там станете кришнаитами, будете поклоняться не Богу Сыну, а Богу Отцу, Кришне, как они иногда это представляют, или там дорастем, как считают, до идеала Брахмана, Бог, безличностность. На самом деле все совершенно не так. Все дело в том, что вот сам факт принципиального расхождения учений и практики показывает о том, что мы идем по разным путям. Если я хочу поехать в Москву, а еду по дороге, которая едет в Магадан, в Москву мне будет попасть проблематично. И если, собственно говоря, я собираюсь поклоняться Кришне, то откуда следует, что тем самым я как бы служу Христу? Ниоткуда это не следует. Поэтому сравнивая учения, показывая связь между учением и практикой, показывая идеал, который присутствует в любой религиозной системе, и показывая их принципиальную несовместимость, мы тем самым можем постулировать два факта. Первое, что религии разные и к одному и тому же прийти не могут, это раз. И второе, что любые попытки спекулировать на православии, на православных святых, на православных святынях, со стороны любых оккультистов, восточников, как бы это ни происходило, является воровством. Если, например, Елена Рерих считала, что Сергий Радонежский является перевоплощением Махатмы Мория, это проблема тех духов, которые этот бред ей сказали. Но мы, православные христиане, на основании того, что вот ей там кто-то в спиритических сеансах надиктовал подобные сказки, верить в это не должны. Или как у меня недавно буквально, знаете, я беседовал с одним эзотериком, он защищал доктрину перевоплощения, и он мне говорит, вот, вы знаете, Ориген верил в теорию перевоплощения, ее защищал. Я говорю, вот смотрите, я привожу цитату, где Ориген прямо говорит, что православные христиане никогда не верили в теорию реинкарнации, что она с православием несовместима. Знаете, что он мне ответил? Ориген был великим посвященным, поэтому эзотерические тайны он сохранял, и поэтому верить вот этим его словам, это для профанов нельзя. Я ему ответил очень просто. Вот смотрите, раз вы знаете, что Ориген является великим посвященным, значит, вы тоже посвященный человек. Это же все тайна. Видите, вы тут выступаете и публично заявляете о том, что теория реинкарнации – это хорошо, а идея о том, что человек живет один раз – это очень плохо. Ну, раз вы знаете, что Ориген посвященный, раз вы сами являетесь посвященным, а как вы сами сказали, посвященный правду-то не скажет, значит, я вас поздравляю, вы христианин, вы верите в то, что человек живет один раз, но почему же вы от меня это так пытаетесь скрыть? Логика очень вывернутая получается, что, в принципе, опираясь на логику, что истинный посвященный никогда не скажет правду для профанов, опираясь на эту логику, можно доказать любую идею. Абсолютно любую. Любого человека можно выдать за прямо противоположное. Они борются против аборта, а убийцы проклятые. Они осуждают гомосексуалистов, вот кругом одни пидорасы. Я так и думал. Логика-то такая. Примитивно простая. Поэтому, конечно, вот подобные аргументы, они, мягко говоря, спорные. Но то, что вот они спорные, должно быть людям показано. Показано, что их аргументация, в принципе, не, никаких серьезных исследований и анализа не доказывает. Что если, например, кто-то утверждает, что там Ориген является великим посвященным, то для этого должны быть основания. Вот основание, что кому-то что-то в видениях почудилось, это не основание. Если я что-то прочитал в какой-то эзотерической книжке, ну мало ли кто чего напечатал. Это тоже не основание. Любой факт, любое утверждение мы можем признавать истинным при условии, если есть определенная система доказательств, которые действительно мы можем принять, потому что она действительно повышает уровень достоверности информации. И в принципе то, чем мы с вами занимаемся на наших встречах, это выработка этой аргументации, которая и дает нам возможность более адекватно оценивать степень достоверности той или иной информации. Следующий очень интересный аргумент, который хотелось бы разобрать, это апелляция к духовному опыту. Вот смотрите, появляется человек и говорит: вы знаете, вот у меня вчера было видение, ко мне пришел Иисус Христос. Иисус Христос сказал, что христианство на земле померло, истинной церкви нету. То, что я являюсь величайшим пророком, который вообще существовал во все времена, и что я являюсь новым мессией и спасителем человечества. А любой, кто меня в этой форме не примет, проклят будет Богом, возродится в самом низу самого страшного ада, и, в общем, ему будет очень нехорошо. Вот приходит к вам такой человек и провозглашает такую вещь. У меня, кстати, на днях буквально такое было. Мне пишет один человек и говорит: вы знаете, я вот каждый день общаюсь со Христом, я создал сайт, в котором откровения, которые каждый день Христос дающий, я выкладываю. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я ему написал все, что я думаю по этому поводу. С тех пор он мне ничего не пишет. Но суть в том, когда мы начинаем выражать свой опыт, то, как я вам сегодня уже говорил, любой опыт выражается в рамках определенной системы. Потому что если мы принимаем или не принимаем, или оцениваем ту или иную систему, то мы должны иметь систему оценки. Вот ко мне нечто пришло. Оно себя назвало Иисусом Христом. А почему? Почему я считаю, что это был Иисус Христос? Ну, мало ли, кто ко мне явился и кто себя как назвал. Вот в православном христианстве, когда мы с вами говорим о православном духовном опыте, мы знаем, существует такое понятие, как аскетика. Аскетика – как реальный практический опыт работы над внутренним миром человека, когда мы преодолеваем страстное начало в себе. И есть огромный опыт оценки мистических переживаний, которые испытывают. И в принципе, если мы с вами сталкиваемся с каким-то мистическим опытом, то мы четко говорим, что, ребята, вот если у вас нет четких критериев оценки мистического опыта, вы можете принять любое явление, совершенно не осознавая, истина оно не истина. Вот ко мне что-то явилось. Ко мне явился Христос, ко мне явился сатана в облике Христа, или, простите, это у меня просто были глюки на психических каких-то проблем моими. Когда вы полемизируете с людьми, вы четко обозначаете несколько границ. Первая граница, что сам по себе духовный опыт не доказывает истинность какого-то утверждения, потому что это утверждение всегда делается в рамках мировоззрения человека. Если человек считает, что все, что с неба, это все от Бога, помните, как Кураев говорил, не все, что с неба, от Бога. Это православная позиция. Критически относиться к видениям и прочим. А если у человека нет никаких критических критериев, если он считает, что все, что с неба от Бога, что любой голос, который у него в голове возник, что любое видение, которое было, это действительно откровение, и все надо быстрее тиражировать, размножать и всем об этом кричать, то, опять же, простите, ваши знания, ваша оценка проистекает от вашего духовной культуры. То есть вы что-то принимаете или не принимаете в рамках той системы мировоззрения, в рамках той системы религиозных взглядов, того духовного опыта, который у вас есть. Почему, например, когда темное облако явилось к основателю Богородичного центра, Береславскому. Тот, ни минуты сумнящийся, сразу подумал, ну, конечно, ко мне явилась Божья Матерь. То есть никакого смирения, покаяния, никакого неспешения не принимать любые видения, которые являются, у него не было. Потому что он внутри себя, как человек очень гордый, считал, конечно, я достоин. Я достоин, чтобы ко мне Христос там каждый день приходил. Более того, я обижусь, если он не придет. Я же великий человек, я величайший пророк в истории человечества. Но когда мы с вами начинаем изучать опыт православных святых, мы видим, что православный опыт – это не просто, когда кому-то что-то явилось, а когда вот этому что-то предшествовало в плане вероучительном, в плане психологии человека и самовидения человека. И когда у нас происходит общение с сектантами, если мы с вами просто полемизируем, у вас написано в этой книжке то-то, а у нас то-то, разговор будет ни о чем. А если вы начинаете говорить, что, ребята, православие – это не просто религия книги, более того, когда нам говорят, что мы религия книги, это вообще ложь. Религия книги – это, простите, ислам. Это иудаизм. Христианство – не религия книги. Священное Писание, Библия – важная часть нашего священного предания, но часть. Если вдруг случится какая-то катастрофа, которая вдруг уничтожит все священные тексты библейские в мире, мы с вами сможем при желании восстановить полностью текст. Почему? Да потому что это откровение от Бога. Бог вечен, и через своих святых восстановить можно все, что угодно. Это не проблема, по большому счету. Мы опираемся на Христа, мы опираемся на опыт, но не на книгу. А книга – это часть, важная, но часть пути к Богу и к тому опыту богообщения, который мы с вами получаем в церкви. Вот это важные моменты. Описание опыта проистекает от мировоззрения. И поэтому, когда человек описывает какой-то опыт, он не может вот это мировоззрение игнорировать, потому что его язык и религиозные категории, которые он будет использовать, они все равно будут на него опираться. И оценка этого опыта, его истинность, его ложность напрямую будет связана с его мировоззрением. Вот духовный опыт как критерий истины, статья, у меня там подробно логика этого разъяснена, там достаточно большом количестве страниц, там это подробно прочитать. Но вот это тезис, который вы должны помнить. Из него главный вывод. Ни одно утверждение не может быть признано достоверным, только опираясь на тот факт, что кому-то было какое-то видение, кто-то пережил какие-то духовные переживания. Это принципиальный момент. Потому что нету чистых переживаний и нету чистого духовного опыта. И любой духовный опыт всегда выражается в форме культуры религиозного опыта, имеющегося у человека. Итак, мы имеем духовный опыт в рамках православия, мы сталкиваемся с людьми, которые имеют другой духовный опыт, и здесь начинается очень интересная часть. Потому что нам надо свой духовный опыт выразить, нам надо о нем рассказать. Мы должны провести вот барьерчики и сказать, что, ребята, вот принципиальные фрагменты нашего опыта, отсутствие которых в вашей системе показывает, что мы не идем по одной дороге. Что мы с вами идем совершенно в разных направлениях. Это принципиальные моменты, без которых получение духовного опыта православного невозможно в принципе. Давайте подумаем, с чего начинается православный духовный опыт. Естественно, духовный опыт должен подразумевать некое представление о Боге, о пути к Богу, ну, так или иначе. С чего начинается вообще духовная жизнь православного христианина? С понимания того, что что-то в моей жизни не так. Когда человек начинает смотреть на свою жизнь и чувствовать, что вроде бы и все есть, а что-то не то, что-то в моей жизни не хватает, нет какой-то перспективы, нет какого-то понимания, я вот живу как животное. То есть, когда человек начинает осознавать неправильность своей жизни, когда у человека появляется вот это представление, когда человек начинает искание, он начинает чувствовать, что у него позыв к чему-то более высокому, он начинает изучать то, что происходит, и если человек идет по пути православия, то дальше первое, что возникает, это покаяние. Что такое покаяние как явление? Покаяние – это трезвая самооценка. Человек призван в рамках христианства к богообщению. Но когда мы с вами начинаем общаться, вот представьте, мы с вами общаемся, ну не знаю, вот в жизни встретили человека, который, ну действительно великий человек, ну не знаю, там великий ученый, у которого хорошо развит ум, который очень много знает. Когда мы с вами общаемся с этим человеком, мы начинаем видеть свою ограниченность по отношению к нему. Мы начинаем понимать, насколько наши знания малы, насколько наш ум хаотичен и недисциплинирован, насколько мало мы по сравнению с этим человеком в этой жизни достигли и можем сделать, Но вы представляете, что происходит, когда мы начинаем общаться не с человеком, а с силой, которая абсолютно по своей природе. Покаяние – это трезвая самооценка, это соотнесение себя с Богом. Почему, например, говорят, что когда приходят некоторые, батюшки, например, рассказывают, приходят какие-нибудь там люди, говорят, а вы знаете, а я безгрешен, каких-то особых грехов нету. Почему это происходит? Да потому что люди соизмеряют свою жизнь с жизнью обычных людей. Какая-нибудь там бабка смотрит на соседнюю бабку, говорит, да я же не такая сварливая, да я там невестку не трогаю, да я сына там люблю, да я там о внуках забочусь. О чем? Что, я грешная? Я хорошая. Так вот православный христиан сверяет свою жизнь не по соседям, а по Богу. Какие мы в глазах Бога? Можем ли мы сказать, что мы уподобились, стали преподобными? Можем ли мы сказать, что мы обладаем теми же качествами, проявляем те же свойства характера, что были у Христа? Или мы можем сказать, что мы очень-очень далеки? Можем ли сказать, что мы каждый зачаток греха видим в себе, и грех над нами не владеет? Мы не подвержены вот этому? Нет, не можем. И покаяние – это как раз вот трезвое самоотношение себя с вот этим высшим, когда человек начинает смотреть вглубь себя и замечать то, что есть. Почему говорят о том, что чем человек глубже проникает по пути духовного развития, чем более становится святым, тем более он говорит о себе, что он грешник. Потому что, знаете, это вот как зрение. Вот если ты смотришь вдаль обычным взглядом, то в зависимости от качества нашего зрения, ну, у кого-то лучше зрение дальше увидит, кто-то там очкарик, как я, тут меньше, может быть, увидит. А если взять, например, не знаю, подзорную трубу, можно далеко увидеть. Так вот и здесь. Духовная практика, она меняет человека, и человек начинает в себе видеть то, что раньше не видел. Отсюда логически проистекает, что покаяние приводит к смирению, и покаяние приводит к тому, что человек никогда себя не будет возвеличивать. Гордыня – это возвеличивание. Ни один святой никогда не называл себя святым и не мог сказать «я как великий посвященный», или, например, как у Елены Рерих, через запятую «огнеёг», «богочеловек», там, ну как Христос. Вся семья Рерихов, например, были огнеёгами. И в рамках их иерархии огнеёг – это следующее после Бога человека, то есть после Христа. То есть они все в одном ряду со Христом, если скромно выражаться так вот одним словом. То есть вот эти качества человека, его поведение, они очень зависят от того, как человек, какой практикой движется и как он на себя смотрит. Поэтому даже внешняя форма поведения, например, эзотерика, будет принципиально отличаться от внешней формы поведения православного христианина. Я вам как-то, по-моему, уже рассказывал случай, который был у меня в практике. Я читал лекцию, выступал. Пришла женщина одна, протестантка. Я задал вопрос, скажите, кто тут спасенный? Православные все сидят, протестантка поднимает руки. Почему? А потому что у нее другое представление о духовном пути, о духовных идеалах и о том, что такое спасение. И это все связано с мировоззрением человека, с тем, что в голове происходит. Просто здесь на что я хочу обратить ваше внимание, что когда православный идет по пути духовного развития в рамках православия, есть определенные требования к его духовным переживаниям и опыту, который у него есть. Как минимум, это признание покаяния, признание своего несовершенства, признание греха, потому что, в принципе, отвержение всех этих понятий говорит о том, что у человека не христианское видение, потому что, собственно говоря, если Бога личности нету, если, в принципе, природа Бога и человека тождественна, значит, я по природе Бог, значит, я могу заниматься медитациями, значит, я могу заниматься самоизучениями. Если я по природе Бог, значит, я не могу творить греха. Значит, так называемый грех – это просто несовершенство. Меняется представление о себе, меняется духовная практика. И отсюда, понимая вот эти детали, общаясь с сектантами, мы можем уже показать, что, ребят, вот видите, фундаментальные вехи. Если вы это не принимаете, значит, вы идете по другому пути. Например, берем оккультизм, например, агни-йога. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Синзара. Или, например, Рамакришна, неоиндуизм. Человек, который повторяет день и ночь «я грешник», становится на самом деле грешником. Если вас укусит змея, и вы скажете с твердостью «во мне нет яда», вы будете исцелены. Точно так же тот, кто утверждает сильным убеждением «я не связан, я свободен», становится свободным. С христианством, как вы понимаете, подобная идея, ну, никакого отношения не имеет. Или вот Свами Викананда, ученик Рамакришны. Веданта не признает никакого греха, она признает только ошибку. То есть мы видим, что уже в фундаментальных вопросах духовной жизни признание греха, признание покаяния, кстати, признание ли факта существования личного Бога, а они отвергают это все, по большому счету, уже начинаются принципиальные различия. который в принципе невозможно не заметить. Помните Священное Писание, сам сатана принимает вид ангела света, 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. То есть, в принципе, мы говорим о том, что может быть опыт, который является ложным, может быть опыт, который не от Бога. Итак, какой же мы опыт в рамках православия можем считать истинным? Ну, прежде всего, в рамках православия не существует безгрешных людей. Безгрешным является только один Бога-человек, это Иисус Христос. Все. Даже когда мы говорим о Божьей Матери, мы все равно говорим, что она родилась как грешный человек. Ни один сан не дает безгрешность суждений. У нас нету Папы Римского, который мог бы выйти на, как говорится, экс-кафедра и начать говорить о таинствах веры, при этом каждое суждение было бы верно. У нас такого нет. И патриарх, и любой епископ так или иначе является грешным человеком, и любое его суждение о вере может быть признано истинным при условии, если оно полностью соответствует священному преданию церкви. Если он начнет учить чему-либо, что выходит за пределы преданий и противоречит ему, то, как говорится, да будет ему анафема. Это обязательное требование. То есть церковный духовный опыт всегда соборен. Мы признаем истинным только то, что признавалось церковью истинным всегда, везде и всеми. Именно всеми, как полнотой церкви. Более того, Вселенские соборы мы признаем истинными. Почему? Потому что истинность их решений признала церковь во всей своей полноте. Поэтому они для нас являются истинными. Следующее учение, которое надо знать, учение о прелести. Я думаю, что это слово вам прекрасно всем знакомо, и так или иначе вы с содержанием этого слова тоже, я думаю, достаточно неплохо знакомы. Прелестью называются некие переживания в человеке, которые он считает как богооткровенными, которые на самом деле проистекают либо от воздействия демонических сил, или от разгоряченности чувств, которые у человека присутствуют. Когда человек принимает за божественное откровение вещи, которые к божественным откровению отношения никакое не имеют. Вот такое состояние, такого духовного переживания мы называем прелестью. Я позволю себе процитировать фрагмент из «Добротолюбия», это святой Антоний Великий, вот что он писал. «Берегись советов злого дьявола, когда придет он в виде правдоречивого, чтобы прелестить вас и вести в обман. Хотя бы он пришел к вам в виде ангела светла, не верьте ему и не слушайте его, ибо тех, кои верны, он обыкновенно очаровывает привлекательностью, видимостью истинности». Обратите внимание, видимость истины привлекает сатана. Далее Антоний пишет. «Посему дьявол устрояет им видения и призраки, и надымает их сердца гордынею, иногда дает им ночью сны, которые исполняются для них днем, чтоб еще в большую погрузить их прелесть. Этого мало. Он иногда показывает им свет ночью, так что светлым становится место, где они, и многое такого рода он делает даже будто знамение. Все это он делает для того, чтобы они относительно его оставались спокойны, думая, что он ангел, и принимали его. Как скоро примут его в этом смысле, он низвергает их с высоты по причине духа гордости, который ими овладевает. Старается держать их в убеждении, что они сделались великими и славными, в духе паче многих, и не имеют нужды обращаться к своим отцам и слушать их. Наставления отцов им тяжелы, потому что они уверены, что сами уже знают все». Обратите внимание, о чем тут говорит святой Антоний. О том, что есть некие переживания, которые приводят человека к определенным психологическим состояниям. Первое, что возгревается, это дух гордыни. Потом в состоянии прелести человек становится нетерпимым к любой критике. А я вам уже говорил в процессе наших лекций, что один из признаков сектантства, что критика там, как явление, отсутствует напрочь, по большому счету. Эти люди считают, что они уже все знают, они уже все постигли. То есть вот эта гордыня возгревается все больше, больше и больше. Отсюда вывод. Обратите внимание, как себя позиционируют православные святые. Помните, когда там святой умирает и молит Господа: «Господи, оставь мне еще немного времени, чтобы было у меня на покаяние время». Ему говорят его собратья: «Ты всю жизнь каялся». Он говорит: «Мало, мало я это делал». У эзотериков или, например, представителей неоиндуизма таких идей нет. Они уже совершенны, они уже достигли, они уже учителя, они уже готовы спасать человечество. Вот, например, как Елена Рерих, основательница Агни-йоги, сказано в живой этике. Когда матерь Агни-йоги, то есть Елена Рерих, обняла весь мир сердцем и заключила в чаше, ну это как бы некое мистическое начало в человеке, заключила всю эволюцию, тогда самые напряженные огни утвердились как космическое право, потому что наша матерь Агни-йоги несет Земле космическое право. То есть смотрите, человек, который обнял весь мир, который определил все будущее человечества на века, и который несет Земле вот эти высшие космические законы. Скромно, правда? То есть, по большому счету, человек обладает божественными такими качествами. Человек, который вместил всю Землю. Скромно. И в то же время давайте вспомним об Иисусе Христе. Как Он себя позиционировал. Вот как, например, сказано в Священном Писании. «Будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». То есть чувствуете разницу? Христос, умывающий ноги ученикам. И вспомните, например, вот тех же кришнаитов, которые омывают ноги своим гуру, а потом еще эту воду пьют как особо благословенную. Или, например, их гуру, который требует себе поклонения. Как учил тот же Прабхупада, если у вас проблемы с Богом, вам поможет гуру. Если у вас проблемы с гуру, вам не поможет даже Бог. Скромно, правда? Позиция. Вот отличие, гордыня, которая просто бросается в глаза. Вы знаете, вот я очень много наблюдал подобных людей в практике общения, и я еще обращал внимание на что. Например, если женщины вот этим занимаются, они очень любят большие украшения, яркие платья, они постоянно любят на публику работать. Сколько я, например, экстрасенсов там разных видел. Они вот, знаете, вот такая театральность. Паршивого такого уровня достаточно. Потому что актеры обычно, они, мягко говоря, так себе, но они вот любят. Вот они должны быть центром внимания. Им требуется вот это. Это, кстати, тоже признак гордыни. Когда вот человек, вот, он не может быть самодостаточным, у него недостаточно Бога. Вот ему надо вот быть в центре внимания, чтобы на него смотрели, чтобы его хвалили, чтобы восторгались. Вот это мания внутренняя, которая присутствует. Образ раба среди современных величайших посвященных очень не в моде. Это, кстати, для нас тоже показатель, что к христианству вот эти все великие посвященные, мягко говоря, отношение имеют далекое. Ну а давайте теперь немножко рассмотрим конкретный практический опыт. Этот опыт достаточно интересен, потому что на основании этого опыта делают огромные заключения. Мы с вами рассмотрим духовный опыт Шри Рамакришны. Почему я взял этого человека? Все дело в том, что в современном Нью-Эйдже присутствует идея, что якобы Рамакришна, он был вначале индуистом, потом якобы он стал мусульманином, потом якобы он стал христианином, при этом в рамках каждой системы реализовал себя во всей полноте, и в результате, опираясь на свой духовный опыт, сказал, что все эти религии ведут к одному Богу, что между ними разница в деталях, а сущностно, духовная сила, которая за всеми ними стоит, является одной и той же. Конечно, это очень смелое утверждение, мягко выражаясь, и я не мог мимо него пройти. Я решил изучить опыт. Собственно говоря, вот когда Рамакришна говорил о том, что он был христианином, а как это происходило? Когда он говорил, что он был мусульманином, а как это происходило? И я вам сейчас буквально вот так вот кратко попытаюсь этот опыт рассказать, а также обратить ваше внимание на некоторые детали этого опыта, которые мы с вами попытаемся немножко оценить, насколько этот опыт был адекватен. Да. Рамакришна, да, это неоиндуизм, Адвайта Веданта, то, чем он занимался. Итак, вот у Рамакришны есть некий духовный опыт, который дал ему право считать, что за всеми религиями стоит один и тот же Бог. Итак, начинается все с того, что Рамакришна становится жрецом богини Кали. Ну, я не знаю, насколько вы хорошо знаете индуизм. Богиня Кали – это вот такая страшная, которая там с черепами и прочее. Вот кому интересно, вы наберите Кали в интернете, и вы увидите сие творение. С точки зрения христианской иконографии, так можно бесов, наверное, рисовать. Но вот они считают, что вот это хорошее начало. Итак, Рамакришна переживает, ну, к нему эта Кали является. Когда он замолился, он был экстатиком, мистиком. К нему эта Кали является. После какого-то промежутка времени он захочет испытать, что из себя представляет ислам, что из себя представляет христианство, и начинает искать людей, которые как бы могут ему это сделать. Но, чтобы не быть голословным, я процитирую фрагмент там из одной книги. Это Егоров Рамакришна, подвижник духа и учитель, Москва, 2007. А потом мы с вами немножко поразмышляем над теми текстами, которые я вам зачитаю. Первый исследованный им путь был путь ислама. Ну, после вот индуизма уже, естественно. Он вступил на него, едва успел отправиться после болезни, это конец 1866 года. Храм, в котором он служил, часто видел в своих стенах мусульманских факиров. Хозяйка Дакшинешвара, Рани Расмани, разбогатевшая простолюдинка с широкой душой, преисполненной горячей веры, пожелала, чтобы при храме было помещение для ночлега случайных гостей с других верований. Рамакришна заметил однажды среди молящихся скромного мусульманина Говинда Рая, поглощенного своей молитвой. И вот обратите внимание на следующие слова. «И сквозь оболочку распростертого тела увидел, что этот человек путем ислама тоже познал Бога. Он попросил мусульманина посвятить его в свою веру. Жрец Кали на много дней совершенно забыл своих богов. Он перестал им поклоняться, перестал даже думать о них. Он жил вне храма, повторял имя Аллаха, одевался на манер мухаммеданина, готов был даже по святотатству вкусить запрещенную пищу, мясо священного животного коровы. Его хозяин и покровитель Матур Бабу в ужасе умолял его отказаться от этого шага и потихоньку поручил одному брахману приготовить ему под руководством мусульманина пищу, чтобы предотвратить его от скверны. Эта способность целиком отдавать себя чужому строю идей имела результатом, как великое духовное движение этого страстного художника, материализацию идеи. Ему явился сияющий образ человека со строгим лицом, с длинной бородой. Должно быть, таким он представлял себе пророка, который приблизился к нему и влился в него. Рамакришна осуществил мусульманского бога Брахмана с атрибутами. От него он перешел далее к Брахману без атрибутов. Река ислама привела его к океану». Вот на что бы я обратил внимание здесь, просто как сконцентрировал ваше внимание. Он находит своего учителя, опираясь на тот опыт, который у него был. То есть он уже увидел человека мистически, который пережил то же, что он пережил. То есть у него не возникает идеи, что сам опыт переживания богини Кали, которая к нему явилась, несовместим вообще с какими-то другими вещами. Он изначально считает свой опыт эталоном, на основании которого он определяет истинность всего остального. И опираясь уже на предыдущий опыт, он находит следующего человека, который преподносит ему новые переживания. Ну а теперь вот более интересно для нас христианство. Каковым же было то христианство, в которое Рамакришна погрузился? Опять же, позволю себе процитировать. 7 лет спустя подобного же рода опыт помог Рамакришне реализовать христианское учение. Приблизительно в ноябре 1874 года некто Малик, индус из Калькутты, владевший садом в Дакшинешваре, прочитал ему Библию. Рамакришна впервые встретился с Христом. Вскоре после того божественное слово претворилось в плоть. Жизнь Христа тайно проникла в него. Однажды, сидя в маленькой гостиной своего приятеля, богатого индуса, он увидел на стене изображение Мадонны с младенцем. Обратите внимание, что последовало дальше. Фигуры ожили. Развернулась обычная сцена в неизменном порядке. Святые видения приблизились, влились в него, и все его существо прониклось ими. На этот раз наводнение было гораздо сильнее, чем наводнение ислама. Оно затопило всю его душу. Никакая плотина не могла удержать его. Все индуистские идеи были унесены. Рамакришна в ужасе бился в бушующих волнах. Он кричал. И вот опять внимание, обратите внимание, что он кричал. «О, мать! Что ты делаешь? Помоги мне!» Обратите внимание, кого он призвал. Кали. Напрасно бурный прилив затопил все. Душа индуса изменилась. В ней не было места ни для чего, кроме Христа. В течение многих дней ею владела только христианская мысль, только христианская любовь. О том, чтобы пойти в храм, не было и речи. Однажды днем в рощице Дакшинешвара он увидел человека с большими прекрасными глазами, с ясным взглядом и светлым лицом. Он был очарован, не знал, кто бы это мог быть. Незнакомец приблизился, в душе Рамакришны запел голос. «Вот Христос, проливший кровь своего сердца для искупления людей. Вот тот, кто испил море страданий из любви к людям». Это он, учитель йогов, вечный союзник Бога, Иисус, воплощенная любовь. Сын человеческий поцеловал индийского духовица, сына матери, и растворился в нем. И Рамакришна погрузился в экстаз, еще раз осуществилось слияние с Брахманом. Вот такое интересное переживание у него было. А вот теперь давайте мы немножко поразмышляем над этими переживаниями с позиции христианской аскетики, с позиции христианского опыта. Но прежде чем я дам свои оценки, может быть, кто-то хочет высказаться и оценить эти вещи, пожалуйста.
Ну, во-первых, начнем с того, что его видение, которое разворачивается, то есть визуализация некая, да, которой он, безусловно, доверяет, но это то, что запрещено в христианстве, в принципе. То есть это как...
Ну да, иконы ожили.
Да-да, вот иконы, оживление икон, принятие их, бесспорное принятие, да. А второе, то, что именно, скажем, тот... Непонятно о том, насколько он вообще в христианство влился, потому что очень общими фразами. Христианская любовь какая-то там.
Ну да, христианское учение, истинное христианское учение.
То есть как бы что-то говорится, но ничего конкретного. Ни там крещение, ни посвящение, ни обучение и так далее. Третье, это то, что встреча вот с непосредственно самим Христом, которую он признает как стат просто, не помню.
Союзник Бога. Он еще учитель йогов.
Да, учитель йогов и истинный союзник. Ну, это для православных христиан это кощунство, потому что мы не признаем во Христе никого, кроме Сына Божия.
Давайте вот теперь немножко проанализируем. Итак, вот есть некие переживания. Что мы видим? Во-первых, Рамакришна имел некие мистические переживания, и когда он их пережил, как я уже сказал, у него не было никакого сомнения в истинности этих переживаний. Второе, вспомните, он ищет мусульманского учителя, но он опирается уже на имеющийся опыт, на некие мистические переживания. То есть вот та сила, которая ему раскрылась, она определяет его следующих учителей. Далее, смотрите, ведь он никогда мусульманином и христианином не был. Ну, я не буду говорить об исламе, там требуется шахаду три раза произнести. В христианстве человек должен принять, пройти через таинство крещения. Он крещен никогда не был. То есть он в церковь, в принципе, никогда не вошел. Говорится о том, что ему там один раз в жизни читали священное писание, но согласимся, что ну, если мне кто-то там фрагментарно прочитает священное писание, это хорошо, но это недостаточно для того, чтобы я освоил учение, которое в Новом Завете изложено во всей полноте. Этого мало. Священное писание надо слушать не один, не два, не три раза, его надо изучать много лет, а в идеале вообще всю жизнь. И оно всегда будет раскрывать свои новые-новые грани. И следующее. Рамакришна искал подтверждение того опыта, который у него уже был. Как я уже сказал, у Рамакришны не было сомнений, что сам опыт изначально может быть ложным. Он уже имел предпосылку. То есть его предпосылка была не поиск истины, как она есть. Он не становился на путь, который христианство, православие предлагает. Он просто, уже имея некий опыт, стал искать в рамках других систем подтверждений этого же опыта. Естественно, что та сила, которую ему это дала, она могла дать. Вспомните, сатана приходит в ангелы светла. Ну какие проблемы? Хочешь увидеть Христа? Христа. Хочешь Мухаммада? Мухаммада. Кого хочешь, тот тебе и придет. По вашему желанию, верил бы он там, не знаю, в Блаватскую, к нему бы и Блаватская пришла. Ну, правда, она немножко попозже была. Потому что, еще раз говорю, сам сатана принимает вид ангела светла. У него не было идеи, что опыт может быть ложный. Вот смотрите еще интересный фрагмент, это иноки Каллисты Игнатий из Добротолюбия, позволю себе процитировать. «Безмолвствуя и желая один быть с единым Богом, никогда не принимай, если увидишь что-либо чувственное или мысленное внутри тебя или вне, лик Христов или ангела, или образ святого, или световое изображение, мечтаемое умом. Не верь ему с негодованием, хотя бы то и доброе, что было. Храни же ум свой всегда бесцветным, безобразным, безвидным». То есть обратите внимание, что в православии, в принципе, не особо приветствуются все вот эти визуализации, видения и прочее, прочее. Потом смотрите, вот ему дается видение, но обратите внимание, что в этом видении присутствует и богословие, потому что там есть четкое позиционирование. Христос представляется как учитель йогов, а учение йоги, вот мы еще будем об этом в дальнейшем говорить, оно вообще с христианством несовместимо никак, по большому счету. Там все основано на механике, это магическая система. Союзник Бога. Ну, союзник Богом Бога можно назвать любого человека. Если я против Бога не выступаю, если я выступаю за христианство, я союзник Бога. Но он не Бог. Христос не Бог, а человек, в христианском смысле слова. То есть идет учение о Христе, антихристианское по своей сути, и оно уже заложено здесь. Как я вам уже говорил и обратил ваше внимание, помните, в момент видения, что он кричит? Он не кричит Христос. А помните, нету другого имени под небом, которым нам бы надлежало спастись. Он кричит: «Мать! Кали!» Он взывает Кали. Ну, конечно, он взывает Кали, и что он ожидает? Кали явится, по большому счету. И еще обратите внимание, что в том же учении Рамакришны мы видим несовместимость христианства и того пути, по которому он стоял. Например, он отрицал все нравственные законы. А мы знаем заповеди Божьи, нравственные законы. «Не убей, не укради», «Чти отца и мать», и «Деколог», все, что мы там можем прочитать. И также заповеди блаженства, которые есть, то есть, еще раз говорю, которые выступают как абсолютные. У него законов нет. Он отрицает. Как я уже сказал, он никогда не был крещен, он никогда ни одного таинства не переживал, по большому счету, и не имел опыта жизни в церкви. И у него же, опять же, помните, я вам рассказал о том, что христианство начинается с осознания неправильности жизни. У него же получение как исламского опыта, так и христианского начинается с какой позиции? Он осознает, что он неправильно живет? Нет, он уже реализованный йог, он уже реализованный гуру. У него нет сомнения, что это все правильно. У него нет представления о том, что его путь, в его жизни что-то не так. У него этого вообще близко нету. Он собой доволен. У него есть тяга, знаете, вот это можно было бы назвать мистическим опьянением. У него есть тяга к вот этим мистическим переживаниям, вот эти вот как бы погружение, вот это наслаждение, вот это чувственное во все это. Обратите внимание, что вот в этой йоге и во всех вот этих экстатических переживаниях, которые вообще присутствуют в оккультизме, это чувственность. Вот это как бы переживание, которое вот на нашу вот эту чувственную сферу. Потому что в христианстве, когда мы говорим о духовном опыте, вы помните, христианство, аскетизм, оно сурово. Мы свои чувства должны держать не просто вот крепко, а вот с каленым железом просто. Они должны быть под контролем. Под контролем очищенного нашего ума, нашего сердца. А у него этого нету. Он отрицает, как я уже говорил, покаяние. Он доволен собою. Он отрицает понятие греха. У него изначально другие предпосылки к получению этого опыта. Форма проявления и форма, как он это получил. Он получает каких-то странных личностей. Какой-то реализованный человек. Что это за человек? Откуда следует, что он реализованный? В христианстве. Ну да, вот иконы начали двигаться. Ну вы представьте, вы приходите к храму и говорите: «Батюшка, а мне вчера Христос улыбался. Что мне делать? Что вам батюшка скажет?»
Подбегут ему
в глаза. Ну да. Поэтому еще раз говорю, просто наблюдая, как опыт проявляется, вот по таким внешним признакам, вы можете сказать, что этот опыт с христианским несовместим.
А это автор-преследователь, да, или он какую-то сторону занимает?
А, да, он занимает определенную сторону, он в восторге от Рамакришны. Следующая тема, которую мы с вами разберем, это вопрос миниумизма, контактерства и пророчества. Это тоже очень важная тема. Конечно, у нас нет возможности разобрать все темы. Если вы прочитаете вот те статьи, которые я вам рекомендовал, вы многое еще узнаете, о чем я вам сегодня не могу сказать, просто из-за недостатка времени. Но вот как бы основные моменты, и просто чтобы показать, как вообще вот это можно использовать, вот это главная наша сегодняшняя цель. Итак, вот смотрите, есть миниумизм, есть контактерство, и мы говорим о том, что большую роль в появлении Библии сыграли люди, которых мы с вами называем пророки, пророки Божии. Вот давайте немножко попытаемся разобраться. Все дело в том, что когда происходит контакт с вот этим потусторонним миром, этот контакт опять же себя как-то проявляет. Он проявляет себя в неких формах, в неких условиях, в результате которого контакт происходит. И опять же, наблюдая, как это происходит, сравнивая с опытом пророков, мы можем сказать, насколько вот те силы, которые стоят за этим опытом, тождественны. То есть, опять же, по форме, по содержанию, если сравнивать. Начать я хочу с краткого фрагмента из интервью с тибетским оракулом, главным государственным медиумом Тибета, который входит в контакт с духами. И вот здесь вот в журнале «Буддизм России» интервью было. Я просто его зачитаю. Государственный оракул Тибета. Ну вот Далай-лама, у него есть оракул, который входит в контакт с духами и сообщает их волю ему. И вот у этого оракула было взято интервью для журнала «Буддизм России». И вот мне понравился один интересный фрагмент, потому что, на мой взгляд, он очень четко показывает всю вот эту дальность истинного духовного опыта, явленного в христианстве, и вот этого языческого опыта, который у него присутствует. Вот слушайтесь текст, который я вам зачитаю. Итак, ему задают вопрос: «А вы помните, что говорит через вас божество, пока вы находитесь в трансе?» «Нет», Конечно, нет. Перед тем, как войти в транс, я чувствую и вижу, что происходит вокруг. Но постепенно мои ощущения растворяются, и я впадаю в некое подобие сновидческого состояния. Божество полностью захватывает мое сознание. На выходе из этого состояния я не помню, что со мной происходило и что я говорил. Обычно в начале ритуала я сижу на троне, в ритуальном костюме, медитирую и повторяю мантры Хаягривы, божества, защитника Дхармы. Ну, Дхарма – это учение. Постепенно мое сознание и моя личность начинают растворяться. Я чувствую, как расплывается и удаляется мое окружение. Это как если бы вы увидели сон, но утром никак не могли вспомнить, что же вам снилось. Вот точно так же чувствую я себя до и после транса. Вот что мы видим в этом опыте? Первое. Человек, входящий в контакт с духами, теряет сознание. Он не помнит, что с ним происходило. Требуется вхождение в некий транс. И он отдает свою волю полностью неким духам, которые через него говорят. И которых он не контролирует. Да, пожалуйста.
Этот опыт очень напоминает Эдгара Кейси и, кстати, Тесла, по-моему. Тесла тоже.
Ну, про Тесла ничего не могу сказать, а Кейси, да. Там, Кейси, так называемый спящий пророк, который вот во сне.
Вот, очень похоже, прям.
А на самом деле, вы знаете, вот если вы начнете изучать, как получается откровение, например, в рамках индуизма, в рамках буддизма, вот оракул, а почитаете языческие, помните, как там эти оракулы над этими ядовитыми испарениями, как их там называли-то, забыл, тоже в транс впадали, в волю богов, то есть тоже теряли сознание, вот через них боги начинали говорить. То есть происходила своеобразная форма одержания человека, когда он отдавал свое тело каким-то духам, которые через него вещали. Итак, еще раз говорю, мы видим, что происходит некое погружение в транс, оракул, одержание воли, он ничего не помнит. Далее мы, когда будем говорить о пророках Божьих, мы сравним, вот как происходило это с пророками Божьими, опираясь на библейский текст. Сейчас немножко вот то же самое в оккультистах. Вот смотрите, Рерихи, это классика современного оккультизма, Рерихи и Блавацкая, я на них и буду опираться. Первые книги учения Агни-йоги начинали давать методом автоматического письма. Знаете, что такое автоматическое письмо? Автоматическое письмо – это когда человек берет руку, погружается в трансовое состояние, и рука начинает сама, минуя волевой центр человека, писать. Вот просто вот пишет сама, и при этом человек не контролирует, что рука творит. Как бы духи через руку начинают, вот автоматическое письмо это называется. Оно тоже бывает разной формы, бывает с полным погружением в транс, когда человек вообще ничего не видит. Бывает частичное, когда человек вот сидит, а рука сама пишет, он даже видит, что она пишет, но он никак не управляет. То есть как бы вот дух входит в человека и начинает через него делать. Это автоматическое письмо. Очень много текстов сейчас создается таким методом. Агни-йога и многие книги теософические, они начинали создаваться именно таким методом. Вот, например, описание первого сеанса, одного из первых сеансов Агни-йоги. Цитирую. Опять же, обратите внимание, как это все проходит, а потом, когда я вот сейчас прочитаю, попытайтесь дать оценку тому, что вы услышали, с христианской позиции. Вечером у нас был дневный сеанс. Велено было вызвать маму, Елену Рерих, для видений, и она приехала. После сеанса мы остались сидеть в темноте, и Елена Ивановна рассказывала, какие поразительные физические явления сопровождали их первые лондонские сеансы. На голову сидящих падал дождь спичек, монеты, носовые платки. По комнате летали металлические предметы, никогда никого не зацепляя, не причиняя вреда. Ковры срывались с места, летали над головами. Столик, без прикосновения к нему, сам двигался. Всем были даны монеты-талисманы. Сидели они с утра до вечера, до поздней ночи. Давалось дивное учение, рисунки. В общем, было проявление громадной силы. Был у них один сильный сеанс, где им были продемонстрированы разные животные. Они все сидели на диване в темноте и слышали, как по комнате прошла собака и била хвостом по полу. Прогалопировала лошадь, прошел слон и хоботом дотронулся до шкафа. Прошла корова, летали птицы и царапали клювами о вещи. Все звуки были поразительно отчетливы. Вот что вы можете сказать об этом?
Это же классические, ну, страхования вообще.
Ну да, сейчас это так называют полтергейст.
Ну да, полтергейст.
Какая-то.
Вот, обратите внимание, вот что никогда не делал Христос? никогда не совершал бессмысленных чудес. Вы обратите внимание, что все чудеса, которые совершались, они всегда шли в подкреплении либо какому-то нравственному, либо какому-то богословскому тезису. Он никогда не развлекал толпу ради развлечений. Столики не летали, носовые платки, монеты не падали. И даже если, предположим, во рту рыбы находилась монета, это было не развлечение, а тоже имело свое конкретное смысл. То есть Христос не творил бессмысленные вещи. А что мы видим здесь? Ну это шоу, откровенное шоу. Опять же видим отношение к чудесам и чудеса в рамках христианства, чудеса в рамках вот спиритизм, спиритические сеансы. Следующий момент, на который обратите внимание, это то, что, вот как писала одна из учениц Николая Рериха, все, что дается, это как через мегафон. Вы получаете, посылаете миру, как вашу работу, но если отказываетесь от этого, то мегафон превращается в воронку, и все это хлынет на вас же обратно, и образуется опасность, в большинстве случаев очень серьезную. То есть, по большому счету, что мы видим? Они контактируют с определенными силами, которые их используют. Но если они отказываются от контакта с этой силой, их наказывают. Вы знаете, вот когда я читал книгу, есть такой целитель у нас в Петербурге, Коновалов, вы знаете, наверное, слышали о нем. И там есть такой фрагмент, что когда у него начали происходить эти сверхъестественные вещи, что его жена усомнилась, что это вот как бы он там со светлыми. И говорит, что в тот момент, когда у нее это возникло, как бы она начала против него выступать, она почувствовала, как эта сила к ней приступила, и когда эта сила к ней приступила, она ощутила дикий ужас. Как вы думаете, что это была за сила? То есть, видите, проявление. Бог есть любовь. Сатана убийца. Как он проявляется? Через дикий ужас, который человек начинает испытывать, когда вот эта сила абсолютный убийца присутствует рядом. Свободы нету. Свобода там, где Бог. Там, где демонические силы, там принуждение, там насилие. Сатана не спрашивает, хочешь ты ему служить или не хочешь. Он тебя заставляет. И если рерихи отказывались вдруг что-то делать, то их следовало что? Плетка. Или пряник в виде, простите меня, чудес, когда столики летают, монеты падают и прочая остальная, грубо выражаясь, фигня, по большому счету. Тоже очень интересное. Следующее, обратите внимание, что, например, в Агни-йоге, да и не только в Агни-йоге, вообще в теософии, говорится о том, что существует, они говорят так, медиумы и психизм. При этом они говорят так, что психизм и медиумизм, они отвергают человека от высших сфер, с которыми человек контактирует. То есть, по большому счету, они говорят о том, что настоящий йог, он не должен быть медиумом. То есть, медиум – это тот, кто отдает себя на власть духов. Но обратите внимание, что сами же, вот эти, те же рерихи, они занимались откровенным спиритизмом. Потому что один из первых признаков медиумизма – это автоматическое письмо. Когда рука сама по себе пишет, это типичная медиумическая практика. Без воли человека. В рамках своей системы они вроде бы утверждают, что это плохо, но сами же этим и занимаются. И более того, если мы обратимся к другому классику современной эзотерики, Блаватской, то в письмах Махатмы, например, было сказано, цитирую, «Выбор пал на Блаватскую, которая была избрана благодаря своему медиумическому дару». То есть она была хорошим медиумом. И, кстати, вот Блаватская начинала свою карьеру как спирит. То есть она устраивала спиритические сеансы. Я думаю, не надо объяснять, что такое спиритические сеансы, когда там сидят люди вокруг столика и духов вызывает. Вообще в Америке в то время просто поветрия были, существовало огромное количество так называемых спиритических церквей, церквей в кавычках, и вот мода на духов была достаточно большая. Интересно еще, что одна из первых уже книг, которую она написала, «Разоблаченная Изида», была написана методом вот такого автоматического письма. Алькот, это ближайший сотрудник Блаватской, он присутствовал, когда создавались эти книги, и обратил внимание на то, что тексты, которые Блаватская писала, у них были определенные признаки, в первую очередь, на наличие разных стилей. То есть, представьте, пишет один человек, а стилистика текста разная. Алькот, например, писал, цитирую, «Ее безжизненные глаза смотрели мимо меня в пространство. Также было характерно изменение личности, походки, интонации голоса, манер и, более того, самого характера». То есть проявлялась какая-то сила, которая, видимо, была не самой Блаватской. А вот как Блаватская описывала свои переживания вот в этот момент. «Что касается меня самой, то я как бы сплю или лежу. не вполне находясь в сознании. С интересом слежу за тем, как он с жалостью смотрит на них из моих глаз и учит их посредством моего языка. Но пользуется при этом не моим умом, а своим, который покрывает мой мозг подобно облаку. То есть изучение вот этих текстов, во-первых, стилистика, потом Алькот далее говорил о том, что, ну, Блаватская же была русская, а английский язык для нее не был родным. Она писала по-английски, но она писала с большим количеством ошибок. А Алькот, он был американец, для него английский был родным, и она правил, он правил тексты, выстраивая с точки зрения грамотности английского языка. Он говорит о том, что, например, были фрагменты в тексте, когда ни одной орфографической ошибки, ни одной стилистической ошибки, в общем, править было нечего. А иногда он говорит, он получал тексты, написанные другим почерком, при этом на каждом, чуть ли не каждом предложении приходилось что-то исправлять. Было такое ощущение, что писали совершенно разные люди, совершенно с разным представлением грамотности и прочее, прочее. То есть разные духи себя через нее выражали. Вот интересно, что Алан Кардек, это один из классиков спиритизма в Америке, он писал вот об этом опыте именно медиумов, которые пишут. «С одним и тем же духом всегда получается одинаковый почерк. Изменение почерка бывает только у медиумов механических или полумеханических, потому что у них движение руки своевольное, направляется самим духом. Имеющих эту способность изменения почерка мы называем медиумами-полиграфами». То есть медиум-полиграф – это, опять же, человек, который отдает свое тело во власть духа, который через него что-то пишет. Интересно, как сама Блаватская оценивала свою теософию. Теософию можно рассматривать как естественное следствие феноменалистического спиритуализма, то есть контакта с духами. Я это для чего привожу? Все дело в том, что вот теософия Агни-йога выступает фактически как классика эзотерики. Всю любую эзотерику, с которой вы столкнетесь, вы там найдете те же самые проблемы, те же самые методы, те же самые источники, те же самые внешние признаки. И все, что вы адресуете здесь, людям, которые занимаются вот этими вещами, вы можете адресовать и совершенно любому другому эзотерику. Потому что все эти контактерские послания получены такими же примерно методами. Вот как писал с вами Викананда. Теософия, как индийский отросток американского спиритуализма с несколькими санскритскими словами вместо спиритуалистического жаргона, посланиями махатам вместо постукивания духов и махатмическим вдохновением вместо одержимости духами. То есть, как видите, с вами Кананда прямо говорит об одержимости духами, которая в спиритуализме, а здесь то же самое, то есть одержимость духами. А теперь давайте немножко поговорим об опыте пророков. И почему мы можем говорить, опираясь на опыт пророков, что вот все, о чем я только что вам обещал, к опыту пророков отношения не имеет. И уже смотря на этот опыт, мы можем говорить о том, что религиозные духовные силы, которые стоят вот за опытом оккультистов и неоиндуистов, и которые стоят за православной церковью, это принципиально разная духовная сила. И в этом опыте это четко демонстрируется. Вот смотрите. Прежде всего, у пророков отсутствует бессознательность. Они не медиумы. Они методом автоматического письма ничего не пишут. Полная свобода воли. Пророки – это сотрудники Бога, но не рабы Бога, которых как марионеток, как игрушек используют вслепую. Интересно, что уже в первые века по Рождеству Христову такой знаменитый историк Евсевий Памфил писал: «Начиная со своевольного бреда, который превращается в невольное безумие, они, еретики, не могут указать ни одного ветхозаветного или новозаветного пророка, который исполнился бы Духа Божия таким образом». Тут имеется в виду, что нет ни одного ветхозаветного и новозаветного пророка, который бы реализовывал передачу воли Божией методами, как это делали язычники в трансе, бессознательно, с подавлением воли, с наказанием, если ты эту волю не выполняешь. Вот как это вот было только что описано. Выдающийся богослов III века Ориген также отмечал, что в момент вдохновения пророки всегда были в полном сознании и не испытывали никакого умопомешательства и никакого умопомрачения. Святитель Иоанн Златоуст также определенно свидетельствует, что пассивно-бессознательное состояние для пророков не свойственно, а подобное пассивно-бессознательное состояние свойственно для людей, которые одержимы злыми духами. В частности, Иоанн Златоуст писал, цитирую: «Пророки не были подобны языческим прорицателям. У тех, когда бес овладевал их душой, то ослеплял ум и помрачал мысли. И они произносили все так, что их ум нисколько не понимал произносимого. Вспомните оракул тибетский. Точно такая-нибудь бездушная флейта издавала звуки, но Дух Святый действует не так, а напротив. Он оставляет сердцу разумение изрекаемого. Бес, как враг и неприятель, действует на природу человеческую враждебно, а Дух Святой, как благопопечивый и благодетельный, приемлющий его, оставляет сознание и открывает уму их смысл своих вещаний. Далее, опять же, святитель Иоанн Златоуст. «Пророки пророчествовали с рассудком и совершенно свободно. Они властны были говорить и не говорить. Они не были принуждаемы, но вместе с честью сохраняли и волю. Бог же не принуждал их насильно, но советовал, не помрачая рассудка». Вспомните Рерихов, которых принуждали, если они отказывались действовать. То есть что мы видим? Вот мы сравниваем опыт получения откровений в рамках христианства и ветхозаветной религии с опытом получения оккультных откровений и прочих, и мы видим, что они несовместимы. Несовместимы ни по каким критериям. И главным – свобода воли. Помните, человек создан по образу Божию, проявляется как свобода воли. Свобода воли в оккультизме отсутствует. В тибетском, вспомните, транс-буддизм отсутствует. Да и вообще, в принципе, языческие, если вот эти практики смотрите, то они кто? Они прорицатели. Вспомните, что Священное Писание говорит о прорицании, о прорицателях. Я думаю, вам не надо об этом рассказывать, и все помните, скорее всего.
Поведовали убивать и уничтожать.
Да. У пророков совершенно другая ситуация. Бог не насилует волю, они свободны. И уже поэтому, опять же, видно, насколько далека та сила, которая стоит за пророками, от той силы, которая стоит за прорицателями, за контактерами, медиумами и прочее. Вот. Ну, это вот интересный тоже еще фрагмент, который я как бы хочу вам зачитать. Если мы опираемся на оккультизм, то мы, например, приходим к такому выводу, к которому пришла Елена Рерих, когда она писала в одном из своих писем, что, например, Иисус Христос был одержимым человеком. Я позволю себе процитировать. «Мы знаем, что Иисус тоже учился у великого мудреца Востока Расула Мори». Ну, Расула Мори – это в их мифологии тот махатма, который дал Агни-йогу и Теософию. «И пробыл у него не менее 7 лет, после чего они вместе путешествовали по Индии, затем Иисус направился с благословения владыки Мори в свою страну. Он не смог закончить там своей миссии, страстно переутомился и занемог. И на пороге перехода в потусторонний мир перед ним появился в тонком облике великий мудрец и предложил ему закончить его миссию, войдя в его тело. Конечно, согласие было дано с радостью». Отсюда приходит вывод, что значит, на кресте это был не Христос. На кресте был, оказывается, Расул Мори, основатель Теософии Агни-йоги. А тут теперь новое откровение от этого же мудреца. Тайная доктрина и, собственно говоря, самоучение Агни-йоги. Ну и какой же вообще вывод мы можем сделать на основании вообще всего, что я вам только что... Да, пожалуйста.
А можно какое-то краткое определение, ну, скажем, пророка?
Пророк – это человек, который правильно передает учение о Боге. Понимаете, у нас обычно под пророком...
Это же не обязательно, да, ну, какие-то вещи, связанные с будущим?
Нет, абсолютно нет. Пророк – это тот, кто правильно учит о Боге. Пророки иногда действительно предсказывали будущее. Но это их не главная обязанность. Они не выполняют роль, знаете, некоторых гадалок, которые там вот что-то рассказывают. То есть, опять же, как Христос не творил чудеса просто так, а всегда к привязке к каким-то нравственным там, или подтверждению духовных каких-то доктрин, так и здесь. Пророки, да, предсказывали, но они всегда это предсказывали. Ну, тот же Исаия, обратите внимание, сколько там было пророчеств о Мессии, который придет. Но это всегда, опять же, привязано к каким-то духовным вещам. Пророчество вот просто ради пророчества, что, ну, типа там... А сколько я проживу? А у меня кто будет, мальчик или девочка? А вот чем я там буду болеть? А я буду богатым или бедным? Вот таких дурацких вопросов на них пророки не отвечали. Это к гадалкам. К гадалкам, прорицателям. Вот они вот этим занимаются. Пророки, они передавали волю Божью. А воля Божья была прежде всего в чем? В том, чтобы люди жили так, как угодно Богу. А это выражалось через учение о Боге, о человеке, о духовном пути. И поэтому пророк – это тот, кто правильно учит о Боге. А все остальное, что там у него может происходить, это приложение. Приложение к его главной цели. Вот этой учительной цели, которая была, по большому счету. Какой вывод мы можем сделать, опираясь на то, что мы только что слышали, и то, что я вам только что озвучил? Что если мы с вами беседуем с каким-то сектантом, И этот сектант начинает там говорить, что вы, ребята, опираетесь, вы книжники, вы кроме книжничества ничего не знаете, а у нас вот великий духовный опыт. Можно сказать, нет, простите. Православие – это огромный духовный опыт. Этот духовный опыт выражается через определенные признаки. И давайте мы просто сравним ваш духовный опыт и признаки вашего духовного опыта с нашим духовным опытом. И посмотрим, насколько они тождественны или не тождественны. А если мы с вами видим, что опыт не тождественен, то с чего вы решили, что Махатма – это то же самое, что Иисус Христос? Что церковь – это то же самое, что какое-нибудь там теософское общество? Что между религиями нет никакой разницы? Если вы признаете существование демонических сил, как и мы, то значит мы признаем тот факт, что демонические силы себя как-то проявляют. А если они являются существами духовного мира, они, значит, тоже могут учить о каких-то духовных вещах. А в принципе все оккультисты признают существование так называемых темных сил, которые вот тоже могут совращать, там у них очень много... Кстати, тоже интересный такой момент, что они очень многих эзотериков, например, предавали анафеме. Например, западные теософы не признали Рерихов. Рерихи не признали Айванхова, не признали Алису Бейли и очень многих других эзотериков. Просто иногда они нам еще что предъявляют? Они, вот вы анафеме предаете там, все, кто с вами не согласен. Простите, а что вы делаете? Как не то же самое? Предаете анафеме тех, кто вот не согласен с вашими доктринами. И при этом вы сами находитесь под анафеме того же международного теософского общества, которое отказалось признать движение Агни-йоги, например. Это, кстати, была одна из причин, почему российское теософское общество до сих пор не вступило в международное, потому что международное общество потребовало, чтобы они предали публичной анафеме Рериховское движение. Они это сделали, а те все равно их не приняли. И тогда они как бы стали кооперироваться с рериховцами, но в результате вот международный теософ, российских теософ не признают. Поэтому на самом деле там тоже много чего интересного происходит. Но как аргумент, обратите внимание, как аргумент, если вы владеете темой, если человек, с которым вы общаетесь, немножко тоже разбирается, так предмет понимает, это может быть прекрасный аргумент для того, чтобы показать человеку несоответствие той системы ценностей того духовного пути, что есть православие, и там. И когда вы это показываете, возникает вопрос, а какая система лучше? Вы можете просто задать, что вот христианство – это путь свободы. Вот смотри, вот пророки, на которых в том числе основано христианство, и в них мы видим свободу, свободу воли. А что мы видим у вас? Рабство, одержание. Вот ты предпочел бы быть свободным человеком, чтобы высшая сила тебе относилась так, как она относилась к пророкам, либо ты хотел быть скотом, который какие-то духи кнутом гонит. Ты что выбираешь? И вы знаете, я думаю, это вполне может быть очень серьезным поводом, чтобы люди задумывались. А может, действительно они стали не на тот духовный путь?